Глава вторая. Цепь. В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему вдруг захотелось пройтись. Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из Риарден-металла. 10 лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Как бы то ни было, подумал он, все эти муки оправдали себя, раз ему посчастливилось дожить до сего дня, дня первой промышленной плавки Риарден-металла, первого заказа на этот сплав, которому суждено было стать рельсами для Tiger Transcontinental. Темная дорога незаметно привела его на вершину холма. Он остановился и оглянулся. Красное зарево на западе превратилось в еле заметную узкую полоску. Над ней мелкими буквами на черном небе светился неоновый знак «Риарден Стил». Он вспомнил другие знаки, горевшие когда-то в ночи. «Риарден Руда», «Риарден Уголь», «Риарден Известняк». Он подумал о прожитых днях и о том, что неплохо бы зажечь над ними всеми неоновое табло со словами «Риарден Жизнь». Резко повернувшись, он направился вперед. Приблизившись к дому, он заметил освещенные окна в гостиной. Риарден не был уверен в том, что жена заметила его появление. Она повернула голову, посмотрела на Риардена, стоявшего на противоположной стороне длинной комнаты.
«Дорогой мой»,
— бодрым тоном осведомилась она,
— «не рано ли ты явился домой? Неужели не нашлось слитка, который надо очистить, или формы, которую следует отполировать?»
Все повернулись к Риардену. Его мать, его брат Филипп и Пол Ларкин, старинный друг.
«Простите»,
— проговорил он.
«Я понимаю, что опоздал. Но сегодня на заводе была плавка».
Он смолк, не понимая, что мешает ему произнести ту единственную вещь, ради которой шел домой, и только добавил:
«Просто я забыл».
«Ах, пусть он придет в себя. Он еще не очнулся. Он по-прежнему на своем заводе»,
— веселым голосом произнесла жена.
«Снимай пальто, Генри».
Все считали Лилиан Риарден красавицей. У нее был благородный профиль. Однако, когда она поворачивалась анфас, люди испытывали легкое разочарование. Дефект крылся в глазах. Блеклых, не серых и не карих, безжизненных и невыразительных. Риарден часто удивлялся тому, что при всей привычной внешней оживленности радости в ее взоре не бывало никогда.
«Генри, ты слишком много работаешь»,
— объявил Филипп.
«Если человек с головой уходит в работу, значит, он пытается бежать от чего-то. Тебе надо завести хобби».
Филипп не мог похвастаться крепким здоровьем, хотя врачи не обнаруживали ничего конкретного. Ему было 38 лет, однако хроническая усталость временами заставляла людей подозревать, что он старше своего брата.
«Тебе нужно научиться как-нибудь развлекаться», —
продолжил Филипп. Сдерживая злость, Риарден напомнил себе, что такова манера его брата заботиться о нем.
«Я сегодня провел время достаточно интересно, Фил»,
— улыбнулся Риарден, заметив, однако, с некоторой досадой, что Филипп даже спрашивать не стал, как именно. Ему хотелось, чтобы кто-то из них задал ему этот вопрос. Поток металла еще горел в его памяти, наполнял собой все сознание, не оставлял места ни для чего другого.
«Ты вполне мог бы извиниться».
Голос принадлежал его матери. Риарден повернулся.
«Если бы ты захотел, то мог бы вернуться вовремя. Но разве ты когда-нибудь старался для кого-нибудь, кроме самого себя? Ты полагаешь, что раз оплачиваешь наши счета, то этого уже довольно, не правда ли? Деньги — это все, что тебя интересует. И ты даешь нам только деньги. Лилиан хотела обсудить с тобой очень важную проблему».
«Ах, мама, это не важно»,
— сказала Лилиан.
«Во всяком случае, для Генри. Речь идет не о бизнесе. Мое дело не представляет собой никакого коммерческого интереса. Просто я хочу устроить прием».
«Прием?»
«Не пугайся. Он состоится не завтра вечером. Понимаю, ты очень занят. но я хочу созвать гостей через 3 месяца по очень важному и совершенно особенному поводу.
Но ты же знаешь, что какое-нибудь срочное дело всегда может увести меня из города.
Ну, конечно, знаю. Но разве я не могу заранее договориться с тобой о встрече, как железнодорожный чин, хозяин автозавода или старьевщик, то есть сборщик металлолома? Они утверждают, что ты никогда не пропускаешь деловые встречи. Конечно, я могу предложить тебе выбрать самую удобную для тебя дату. Я имею в виду 10 декабря. Но, быть может, ты предпочтешь 9 или 11?
Мне все равно.
Она аккуратно напомнила.
10 декабря — годовщина нашей свадьбы, Генри.
И Риордан улыбнулся широко и открыто, признавая ее победу.
«Хорошо, Лилиан. Обещаю быть дома», —
проговорил он негромко.
«Вечером 10 декабря. Прости меня за сегодняшнее опоздание. Ну, просто сегодня на заводе у нас была первая плавка Риордан металла».
После общей паузы Филипп произнес:
«Вот здорово!»
Остальные промолчали. Риордан опустил руку в карман, и когда он вновь прикоснулся к браслету, знакомое ощущение мгновенно вытеснило из его головы все на свете. Он вновь почувствовал то самое, что и там, перед струей расплавленного металла.
«Я принес тебе подарок».
Роняя металлическую цепочку на колени Лилиан, он был похож на крестоносца, вернувшегося с трофеями к любимой. Тяжелые, грубые работы звенья отливали странным и сине-зеленым блеском.
«Что это?»
— спросила она.
«Первая вещь, сделанная из Риордан металла, первой плавки».
Лилиан позвенела браслетом, блеснувшим на свету.
«А знаешь, Генри, чудесная мысль! Я стану сенсацией в Нью-Йорке, когда начну носить украшения, сделанные из того же материала, что балки мостов, моторы автомобилей, кухонные печи, пишущие машинки и, как ты сам говорил вчера, дорогой, суповые кастрюльки».
«Боже, Генри, да ты просто зазнайка!» — проговорил Филипп.
Лилиан рассмеялась.
«Он сентиментален, как и всякий мужчина. Но, дорогой, я оценю твой подарок. Не сам дар, но намерение».
«Если ты спросишь меня, то я скажу, что намерение было самое эгоистичное»,
— сказала мать Риордана.
«Другой мужчина, собравшись сделать жене подарок, принес бы браслет с бриллиантами, который доставил бы удовольствие и ей, а не только ему самому. Однако Генри считает, что раз уж он сделал новую разновидность жести, все вокруг должны ценить ее выше алмазов, просто потому, что это он сделал ее».
«Нет, это очень мило», —
проговорила Лилиан.
«Просто очаровательно».
Она опустила ладони на плечи Риордана и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку.
«Спасибо, дорогой».
Он не шевельнулся. Чуть помедлив, он снял пальто и сел возле огня, в стороне от остальных. Риордан не ощущал ничего, кроме колоссальной усталости. Глаза его уже закрывались, когда он ощутил на своей руке липкое прикосновение. Пол Ларкин придвинул к нему свое кресло и уже склонялся для приватного разговора.
«Хэнк, не безразлично, что говорят на эту тему в отрасли, но Риордан металл — великая вещь. Просто я надеюсь, что ты не попадешь с ним в беду».
«Какую беду?»
«Ах, ну не знаю. У тебя нет хорошей рекламы, Хэнк. Пресса всегда не жаловала тебя».
«И что же они пишут обо мне?»
«Ну, ты сам это знаешь. Ну, что ты упрям, что ты безжалостен, что ты никому не позволяешь участвовать в управлении заводами, и что единственная твоя цель — делать сталь и вместе с ней деньги».
«Но это и есть моя единственная цель».
«Да, но ты же не должен слишком громко напоминать об этом людям. Ну, ты же знаешь, как сейчас с этим».
Риордан вопросительно посмотрел на гостя. Ларкин отвернулся, как бы что-то обдумывая, и после некоторой паузы осторожно спросил:
«А как дела у твоего человека в Вашингтоне?»
Нормально, надеюсь.
В этом следует быть уверенным. Это важно, Хэнк. Это очень важно.
Полагаю, что так.
Тема эта была неприятна Риордану. Он понимал, что следует иметь человека, который будет защищать его интересы в законодательных органах. Все предприниматели располагали подобными людьми. Однако сам он никогда не уделял особого внимания этой стороне своего дела и никогда не мог убедить себя в том, что она действительно необходима.
К сожалению, Пол, к этому делу приходится привлекать совершенно никчемных людей.
Риордан встал и зашагал по комнате. Усталость как рукой сняло, едва речь зашла о деле. Он посмотрел на своих родных. Мать увлеченно разговаривала с Филиппом, однако эта увлеченность напоминала скорее сильное волнение.
«Что случилось, Фил?» —
спросил Риордан, подходя к брату.
«Выглядишь усталым».
«Тяжелый выдался день»,
— ответил Филипп угрюмо. Риордан не знал, чем занимается его брат. Он посылал Филиппа в колледж, однако из этого ничего не вышло. С точки зрения Риордана, если мужчина не стремится к прибыльной работе, то с ним что-то не так. Однако он не чувствовал себя вправе внушать свои принципы Филиппу. Он мог содержать своего брата, не замечая расходов. «Пусть себе живет», — считал Риордан. «Пусть получит шанс начать собственную карьеру, не борясь за существование».
«И чем же ты сегодня занимался, Фил?»
— спросил Риордан терпеливо.
«Я пытаюсь собрать деньги для друзей глобального прогресса. Нам нужно собрать 10 тысяч долларов для осуществления жизненно важной программы. Собирать деньги — это муки мученические. И когда я вспоминаю тех раздувшихся денежных мешков, которых видел сегодня, на прихоти свои они тратят куда больше. Однако я не сумел выжать ни из кого и сотни баксов, хотя больше и не просил». «Чему ты смеешься?»
Риордан стоял перед ним, ухмыляясь. «Детская наивность», — подумал он, — «беспомощная и грубая работа. Сразу и оскорбление, и намек». И тогда Риордан вдруг подумал, что может одним махом поднять Филиппу настроение. «Сегодня у меня праздник. Пусть получит свою долю».
«Филипп», —
проговорил он с улыбкой,
— «завтра утром зайди ко мне в кабинет, к мисс Айвс. Она передаст тебе чек на 10 тысяч долларов».
«О!» —
проговорил Филипп, а потом добавил.
«Мы весьма ценим твой жест».
В голосе его не было никакого чувства, даже обыкновенной жадности. Риордан стоял и смотрел на Филиппа, словно бы выжидая. Филипп посмотрел в сторону, а потом взглянул Риордану прямо в глаза, отвечая на вызов.
«Тебе действительно интересно помогать неимущим?»
«Нет, Фил, они мне совершенно безразличны. Я просто хотел порадовать тебя».
Риордан отвернулся.
«Кстати, Генри»,
— добавил Филипп,
— «можно я попрошу, чтобы мисс Айвс выдала мне эту сумму наличными?»
Озадаченный Риордан повернулся к нему.
«Видишь ли, друзья глобального прогресса — группа весьма прогрессивная, и они всегда видели в тебе самого черного ретрограда во всей стране. Их смутит твое имя в наших подписных листах».
Ему захотелось дать Филиппу пощечину. Однако адское презрение заставило вместо этого зажмурить глаза.
«Хорошо»,
— сказал он негромко.
«Ты получишь деньги наличными».
И отошел в дальний угол комнаты к окну. Ларкин простонал, обращаясь к нему.
«Черт побери, Хэнк, зачем ты даешь ему эти деньги?»
Холодный и веселый голос Лилиан пропел возле него.
«Ты ошибаешься, Пол. Что бы случилось с тщеславием Генри, если бы нас не было рядом? Если бы вдруг оказалось, что некому швырнуть подаяние?»
Она подняла браслет. Металл блеснул в свете люстры.
«Цепь»,
— проговорила она.
«Как точно, не правда ли? Это и есть та самая цепь, которой он привязывает всех нас к себе».